эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 23 января, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня Верховный суд России рассмотрит иск о восстановлении регистрации республиканской партии. В Египте впервые соберется нижняя палата избранного после свержения президента Мубарака парламента. Россияне, вероятно, не увидят предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании – публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Но и для них публичные ораторские поединки – исключение. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ в комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Да, хотели бы. Но интересно, как он будет отвечать на вопросы правдиво, прямолинейно, или будет, как бы бывает, что слышим, и от прямого ответа иногда он уходит. Должны прямые, тут перед выборами идет время такое, и мы должны знать, что как он собирается дальше руководить. Ну, вначале, как бы, мне кажется, все поверили ему, а сейчас уже сомнения.
Да, хотела бы, чтобы правдиво, в доступной форме рассказали нам, какие планы, как мы будем жить в будущем. Пусть задают вопросы, пусть задают. Это лучше будет. Потому что яснее картина становится, когда все участвуют. И яснее становится, у кого лучше будет программа.
Да, в принципе, без разницы. Так-то я за Путина, но в этих дебатах ничего смысла толку не вижу. Неудобные вопросы можно об ком угодно найти. Святых людей нет.
Хотелось бы увидеть всех претендентов на пост главы государства в теледебатах, потому что участвовать должны все на равных основаниях. Не, ну потому что у Путина, не будем скрывать, большой административный ресурс, и хотелось бы посмотреть, как он будет в ответ на его конкурентов реагировать, какими данными, да, в живом эфире, в живом формате.
Интересно, конечно, чтобы все это на огласку было, ну, чтобы люди, весь народ знал, о чем идет речь и кого мы выбираем. Да я не думаю, что он, наверное, боится. Это я на его стороне, от хорошего мнения о нем. Я думаю, что не будет неожиданностей. Это мое мнение. Я не знаю как, но я считаю, что Путин должен выиграть. Ну, не знаю, живем далеко. Если были рядом, лучше знали. А так только по телевизору, по радио вот знаем.
Да нет, честно сказать, я сейчас не верю никому.
По телевизору надоели. Не хочу даже. Все надоели они. Одно и то же. Я. Ни от кого толка нету.
Узнать, как у каждого какие свои. У каждого каждый что может сказать, чтобы ему сказали, он сказал. Правду все, как говорится, в споре рождается истина. Пускай поспорят, поговорят. Мы послушаем то, что будет говорить.
С интересом за данными событиями всегда наблюдаю. И с Владимиром Владимировичем тоже достаточно интересно было послушать. Точку зрения какую-то свою, потому что он все ругает у вас. Остальные политики все. А как бы напрямую так друг другу вопросы никто не задает.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Верховный суд России рассмотрит по существу иск о восстановлении регистрации республиканской партии. Она была образована в 1990 году, входила в оппозиционную коалицию «Другая Россия». В 2006 году Министерство юстиции приняло решение о распуске партии, поскольку она якобы насчитывала менее 50 тысяч человек. В мае 2007 года по решению Верховного суда партия была лишена регистрации. Лидер республиканской партии Владимир Рыжков обратился тогда в Европейский суд по правам человека, и в апреле 2011 года лишение регистрации было признано незаконным. Но это еще не гарантирует, что Верховный суд вернет республиканской партии легальный статус в России. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорил лидер партии Владимир Рыжков.
Мы первая партия, которая выиграла иск в Европейском суде против российского правительства. И это очень важный прецедент. В понедельник будет рассмотрение дела. Рассмотрение будет открытым. Я договорился с Верховным судом, что это будет большой зал. Так что милости просим. Я приглашаю всех, кому интересно, посмотреть, как вершится в России правосудие и будет ли Россия выполнять решение Европейского суда, приходить.
А возможны варианты?
Вы знаете, в России всегда есть варианты. И у нас уже дошло до того, что даже глава Конституционного суда заявлял, что мы не всегда обязаны выполнять решение ЕСПЧ. Министр юстиции Коновалов допускал подобные высказывания. Поэтому с нашей точки зрения никаких вариантов нет. Россия обязана исполнить решение Европейского суда. А что будет на самом деле, посмотрим.
Если предположить негативный исход, несмотря на решение Европейского суда, республиканская партия не восстановлена. Какими будут ваши действия?
А мы уже действуем. Мы уже направили официальный меморандум в Совет министров Совета Европы. Там есть департамент исполнения судебных решений. Мы их уже уведомили о том, что Минюст дал отрицательное заключение по нашему делу. Минюст предлагает вновь отклонить наше заявление о восстановлении партии. И если Верховный суд не выполнит решение Европейского суда по правам человека, то мы будем требовать от Совета Европы рассмотрения этого дела уже на уровне общеевропейском, потому что это будет открытое и откровенное невыполнение страной решения суда. Это может повлечь за собой специальное рассмотрение этого случая на уровне всего Совета Европы.
Теперь предположим положительное развитие событий в Верховном суде. Республиканская партия восстановлена. Какое это, по-вашему, окажет влияние на политическую ситуацию сейчас в стране после выборов в Госдуму и накануне выборов президента?
Прежде всего, это так скажется. Вы знаете, что Республиканская партия России является одним из создателей партии Народной Свободы, партии Парнас. И если мы получим регистрацию, то можно будет на платформе зарегистрированной Республиканской партии развивать дальше партию Народной Свободы. Практически это означать будет, что мы сможем принять участие уже в осенних региональных и местных выборах. А если мы вместе с другими оппозиционными силами добьемся досрочных парламентских и президентских выборов, то партия примет участие в тех и других. Я считаю, что мы уже одержали победу. Я считаю, что в том числе победа наша в Европейском суде привела к тому, что сейчас внесено новое партийное законодательство в Государственную Думу. Несомненно, эти вещи между собой тесно связаны.
В эфире «Радио Свобода» был лидер лишенной регистрации Республиканской партии России Владимир Рыжков. Сегодня Верховный суд России рассмотрит по существу иск о восстановлении регистрации этой партии. Подробности слушайте в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России, по данным российских средств массовой информации, может отказать в регистрации в качестве кандидата на пост президента Григорию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву на основании большого количества забракованных подписей. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что поддерживает идею досрочных выборов в Госдуму. Европейский Союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. Лига арабских государств призвала власти Сирии в течение 2 недель начать диалог с оппозицией, потребовала отставки президента страны Башара Асада, а также выступила за формирование правительства национального единства. Член Палаты представителей Конгресса США Габриэль Гиффордс, получившая тяжелое ранение в голову при обстреле на встрече с избирателями в Тусоне, намерена покинуть свой пост. Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 28 копеек, евро 40 рублей 58 копеек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза Дмитрием Савицким. Главный герой программы – композитор и саксофонист Бенни Голсон. Время джаза сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лидер объединения «Демократический выбор» Владимир Милов намерен превратить его в партию. Он призвал на предстоящих президентских выборах поддержать выдвиженца партии «Яблоко» Григория Явлинского и не голосовать за предпринимателя Михаила Прохорова. Милов и его сторонники выступают в будущем за создание избирательных блоков, которые на период выборов дают возможность объединяться близким по духу политическим организациям. С подробностями Мумин Шакиров.
Лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов еще совсем недавно плотно сотрудничал с оппозиционерами из партии «Народной свободы» и даже был одним из сопредседателей незарегистрированного властями Парнаса наряду с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Михаилом Касьяновым. Но идейные разногласия привели к тому, что он решил вместе со своими единомышленниками превратить движение «Демократический выбор» в партию. Милов, в отличие, к примеру, от Немцова, призывал не бойкотировать прошедшие думские выборы, а голосовать за любую из партий, кроме «Единой России». И сегодня он считает, что поступил правильно.
К сожалению, в оппозиционном лагере эта точка зрения была непопулярна. И в итоге мы оказались правы. Посмотрите, мы никогда не видели такого масштаба уличных протестов в стране. Что их всколыхнуло? Что их заставило выйти на площадь? Само событие, выбор.
Теперь, когда массовые протестные движения в стране всколыхнули не только народ, но и расшевелили исполнительную власть, появились надежды создать партию. Такова точка зрения одного из соучредителей демократического выбора Сергея Трифонова.
Пообещали, что будут внесены изменения в законодательство о регистрации политических партий, и у нас появится техническая возможность зарегистрировать партию. Потому что до этого набранные 47 тысяч членов партии Парнас их не зарегистрировали. Вот по предыдущему варианту законодательства. Сейчас появилась надежда, что такая возможность будет. А необходимость этого, она тоже, в принципе, достаточно проста. Основная идея демократического выбора – это приход к власти и влияние на власть через процедуру выборов. То есть мы партия, которая поддерживает легитимные какие-то процедуры, влиять на политическую систему путем ее реформирования эволюционного. Мы против революционных каких-то сценариев.
Нынешний форум переизбрал Владимира Милова лидером движения «Демократический выбор». Вторым главным событием на собрании стало появление в зале Григория Явлинского, претендента на пост президента России от партии «Яблоко». Милов и его сторонники решили поддержать Явлинского, который уже сдал необходимые 2 миллиона подписей избирателей в центре избирком, чтобы его зарегистрировали в качестве кандидата в президенты России.
Вы видите, что у нас в последнее время наметилось очень сильное сближение с партией «Яблоко», в которой раньше отношения были, не скрывая, прохладными. Почему так произошло? Да по очень простой причине. Потому что мы все это время бились за главную цель – выборы, и за то, чтобы прогрессивные силы получили больше голосов на выборах, а партии жуликов и воров меньше. И мы видели, кто реально в этой драке был союзником. Ничего не предопределено. Вы были, многие из вас, наблюдателями на участке 4 декабря. Вы видели эти реальные голоса, которые люди... Вы видели, что в крупных городах результат КПРФ и Яблоко был почти одинаков. Это значит, что есть возможность повлиять на результат того, кто выйдет во второй тур президентских выборов.
В то же время Милов обратился к своим соратникам с призывом ни в коем случае не голосовать на президентских выборах за предпринимателя Михаила Прохорова.
Этот человек не то что ни разу не сказал критические слова о Путине, а наоборот, всячески сейчас в официальных заявлениях предлагает от критики Путина увести ситуацию, говорит, что это мы все виноваты в том, что в стране произошло то, что произошло. Мы с вами.
И, во-вторых, Владимир Милов просто не доверяет Михаилу Прохорову. И кто знает, что он в последний момент не откажется от участия в выборах или кукловоды запретят ему это делать, заявил на форуме лидер движения «Демократический выбор». Затем на трибуну поднялся главный гость собрания Григорий Явлинский и произнес несколько теплых слов в адрес Владимира Милова.
Просто ему от Бога дана возможность думать политически. Я пришел к выводу, что уметь заниматься политикой значит уметь думать. Сложно.
Григорий Явлинский как будто бы услышал высказывание Милова об Михаиле Прохорове и в своей речи специально подчеркнул, что он категорически не поддерживает ни идеологию Путина, ни его экономическую политику.
Поэтому власть должна быть действительно фундаментально изменена для того, чтобы принимать те решения, которые изменят суть и саму философию того государства, которое мы хотим сделать в России. Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко» в своем съезде единогласно приняла решение о непризнании парламентских выборов, прошедших 4 декабря.
Владимир Милов предложил в будущем в случае реформы избирательного законодательства сотрудничество с партией «Яблоко» как на региональных, так и федеральных выборах. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Египте впервые собирается Нижняя палата парламента, сформированная по итогам первых после свержения президента Хосни Мубарака выборов, на которых победу праздновали исламисты. Как ожидается, представители нынешнего переходного военного руководства объявят план передачи власти гражданским институтам, которая должна завершиться после президентских выборов в этом году. Мой коллега Андрей Шароградский попросил прокомментировать ситуацию в Египте эксперта. Его собеседник, бывший российский российский дипломат, много лет проработавший на Ближнем Востоке, Александр Аксененок.
По вашим наблюдениям, удалось ли стабилизировать обстановку в стране и действительно ли пойдет процесс передачи власти в Египте?
На мой взгляд, она еще далека от стабильности и, видимо, будут еще какие-то неожиданные повороты. Но, тем не менее, понятно, что трудно в этих необычных условиях, которые сложились в Египте после революции, ожидать, что кто-то несет один прямую ответственность за проявление нестабильности. Но важно то, что военные тоже не могли не применить силу, ибо вот этот дамоклов меч от Тахрира, если он будет постоянно висеть над властью, то трудно ожидать получения каких-либо дивидендов от январо-февральской революции в Египте. Дивидендов экономических, политических, с точки зрения безопасности. Военные имеют свою логику, и с этой логикой можно согласиться. С другой стороны, своя логика есть и у политических сил, в том числе у доминирующей ныне политической силы в Египте, у братьев-исламистов. Это демократическая логика, и с ней тоже считаться. Я думаю, что в конечном счете все будет зависеть от какой-то степени компромисса между ведущими центрами силы в Египте на нынешний момент.
И все-таки, как вы полагаете, по какому пути теперь пойдет Египет? Следует ли ожидать резкой исламизации этой страны после того, как исламисты довольно успешно выступили на состоявшихся выборах?
Сейчас центр таких внутренних борений будет еще один между самими исламистами, умеренными и ультрарадикальными. Мне кажется, что о резкой исламизации вряд ли пойдет речь. Скорее всего, если будет исламизация, она будет, то она будет постепенной. Вот посмотрите, что делается в Турции. В Турции ведь тоже происходит исламизация всех сторон жизни. Другое дело, какими темпами.
А можно ли предположить, какая судьба ожидает бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его ближайших соратников, которых сейчас судят?
Видимо, это будет зависеть от того, как будут складываться вот в конечном счете до конца переходного периода отношения у высшего военного совета и получивших большинство в парламенте исламистов. Высшая мера наказания, которую, насколько я понимаю, требует прокуратура, на мой взгляд, это для Египта было бы несколько необычным. Все-таки египтяне – это, так сказать, итальянцы Ближнего Востока. Они не такие жесткие люди, как иракцы.
Скажите, а насколько для внутренних политических процессов в Египте сейчас важно отношение к ним международного сообщества?
Международное сообщество – возможности влияния, я имею в виду политического, несколько ограничены. Главное, чтобы международное сообщество не мешало процессам, так как оно мешает в Сирии и как оно мешало в Ливии. Не навреди, принцип, который важен в медицине и сейчас становится, если брать Ближний Восток, все более важен в политике. Это первое. Что касается экономики, вот здесь как раз международное сообщество могло бы помочь. Здесь тоже возможности для оказания экономической помощи Египту тоже весьма ограничены, по крайней мере, до тех пор, пока зеленый сигнал не будет дан со стороны МВФ.
А когда вы говорите «не навреди», что вы имеете в виду?
Я имею в виду такое явное вмешательство со стороны тех или иных сил в международном сообществе. Например, вот с осуждением действий военных, за какое-то непропорциональное применение силы. Какая-то идеологизированность со стороны международного сообщества здесь только навредит делу.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Аксененок, бывший российский дипломат на Ближнем Востоке. Сегодня в Египте впервые соберется Нижняя палата парламента, сформированная по итогам первых после свержения президента Хосни Мубарака выборов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Верхняя палата французского парламента, Сенат, сегодня рассмотрит закон об уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида армян в Османской империи. Принятие этого закона Нижней палатой, Национальным собранием, вызвало резкую реакцию со стороны официального Стамбула. А в адрес президента Франции Николя Саркози посыпались обвинения в том, что внесение законопроекта стало ходом его кампании перед президентскими выборами в этом году. С подробностями парижский корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Штраф в размере до 45 тысяч евро и тюремное заключение сроком на 1 год. Такое наказание грозит тем, кто будет отрицать геноцид армян 1915 года, если законопроект будет принят. В декабре прошлого года законопроект уже одобрили депутаты Нижней палаты французского парламента, Национальной ассамблеи. Голосование по законопроекту пройдет в Верхней палате парламента, Сенате. Хотя в самом тексте законопроекта нет словосочетания «геноцид армян», речь идет о наказании за отрицание любого геноцида. Полемика во французском обществе разгорелась именно вокруг вопроса геноцида армян. Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании истории в политических целях. По их мнению, законопроект – верный способ получить голоса около 500 000 французов армянского происхождения на предстоящих президентских выборах. В декабре прошлого года, после того, как законопроект одобрили депутаты Национальной ассамблеи, Турция приостановила политическое и военное сотрудничество с Парижем. Кроме этого, Анкара предупредила, что отзовет своего посла из Парижа, если законопроект о геноциде будет принят. Определенные санкции могут коснуться и торгово-экономического сотрудничества. Турция – важный экономический партнер Франции. Торговый оборот между двумя странами – 12 миллиардов евро в год. В субботу 15 тысяч французов турецкого происхождения собрались в Париже перед зданием Сената с требованием отклонить законопроект. В интервью французской радиостанции RTL историк, эксперт по геноциду армян Ив Тернон так объясняет нежелание Турции признать геноцид армян.
Этому есть очень простое объяснение. Во-первых, Турция в течение почти 100 лет отрицала это преступление. Его признание сегодня будет значить, что все это время Турция лгала. Во-вторых, и это гораздо более важно, об этом написал турецкий историк Танер Акчам, геноцид армян – это один из образующих элементов Турецкой республики, потому что в результате армян выселили из восточных провинций Анатолии. Большая часть основателей Турецкой республики, за исключением Мустафы Кемаля, были ответственными секретарями специальной организации, то есть были активными участниками геноцида. И в-третьих, так как во время геноцида убийства армян сопровождались расхищением их имущества, в случае признания геноцида могут быть поданы многочисленные иски о компенсации утраченного во время геноцида имущества.
Геноцид армян, унесший жизни более 1 000 000 человек, Франция признала еще 10 лет назад, в 2001 году. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте программы Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. Как обычно, темой программы станут самые последние события и тенденции телеэфира. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании и публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? Через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222-12. Также пишите на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Сейчас в Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Центр избирком России может отказать в регистрации в качестве кандидатов на пост президента одному из лидеров «Яблока» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. По данным газеты «Коммерсант», по итогам проверки первой выборки их подписных листов, у Явлинского забраковано более 20% подписей, у Мезенцева 15%. Верховный суд России сегодня рассматривает вопрос об отмене своего прежнего решения о ликвидации республиканской партии. Как сообщил бывший лидер партии Владимир Рыжков, основанием для пересмотра стало постановление Европейского суда по правам человека, признавшего незаконным решение российского суда. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточения правил регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Путин написал об этом в своей второй авторской статье, посвященной национальному вопросу, опубликованной в «Независимой газете». Европейский Союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе должны быть согласованы меры по введению эмбарго на поставки иранской нефти и замораживанию европейских активов Иранского центрального банка. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. В воскресенье 66% проголосовавших хорватских избирателей выступили за присоединение к Евросоюзу. Премьер-министр страны Зоран Миланович назвал референдум историческим моментом для страны.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 13, облачно с прояснениями и сильный ветер. В Санкт-Петербурге минус 7, облачный небольшой снег. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании – публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Но и для них публичные ораторские поединки скорее исключение. Дебаты кандидатов в президенты в России не обязательный элемент предвыборной кампании. Об этом говорят эксперты по избирательному законодательству. Несмотря на то, что законом предусмотрена такая форма агитации, традиционно в России политики эту возможность игнорируют. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова попыталась выяснить, почему российские политики избегают публично полемизировать друг с другом.
Серьезных дебатов между кандидатами на пост президента в ходе этой предвыборной кампании в России ждать не стоит, уверены эксперты. По их мнению, этот вид агитации вряд ли сможет повлиять на результаты мартовского голосования. Еще 12 января стало известно, что премьер-министр Владимир Путин не будет принимать участие в телевизионных дебатах, вместо него могут выступить его представители. Как пояснил Радио Свобода независимый эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко, в законе о выборах президента достаточно расплывчато описан порядок проведения дебатов. В частности, нормативный акт допускает, что непосредственно кандидат в президенты может в них и не участвовать.
Участники, они сами решают. Кандидат может послать вместо себя кого-то, как это Путин сделал. 600 человек назначил вместо него дебатировать. А может выступать сам. Естественно, Жириновскому хочется, чтобы против него Путин вышел. Это понятное же желание, кто кого переговорит. В законе нет жесткой нормы, что каждый кандидат участвует в дебатах сам. Этой нормы нет.
Есть ли какой-либо порядок того, кто с кем должен вести дебаты?
Ну, а как можно решить? Как в законе, когда неизвестно количество кандидатов, как можно установить вот этот порядок? Естественно, он тоже отсутствует.
Ранее лидеры трех парламентских партий – Сергей Миронов от «Справедливой России», Владимир Жириновский от ЛДПР и Геннадий Зюганов от КПРФ – подготовили письмо на имя главы Центра избиркома Владимира Чурова. В нем они высказали свои предложения по проведению полноценных дебатов с участием всех кандидатов в президенты. По мнению у политолога Святослава Каспе, дебаты как политический инструмент в России серьезного значения не имеют. И неудивительно, что одни кандидаты отказываются от участия в них, а другие добиваются их проведения.
Дебаты – это хороший политический институт, осмысленный тогда, когда речь идет о дискуссии между относительно равновесными кандидатами. Ситуация равновесности не обязательно самих кандидатов, но тех сегментов общества, которые они представляют. Потому что каким бы ни был кандидат от там, республиканской или демократической партии в Штатах или, там, скажем, правых или левых сил во Франции, отказ от дебатов невозможен со стороны его оппонента, потому что это был бы плевок в лицо целому сегменту общества. В России ситуация иная. В России уже давняя политическая традиция, согласно которой кандидат номер один в дебатах участия не принимает. И правильно делает, кстати говоря, потому что тем самым он, с точки зрения политической логики, он снизил бы свой статус. У нас дебаты превращаются в дискуссию вечно вторых и сводятся к тому, что вечно вторые топят друг друга. То есть даже и для них дебаты как институт, в общем-то, контрпродуктивны. Так что большого смысла в этом институте я не вижу.
Стоит ли ожидать в ходе этой предвыборной кампании интересных дебатов?
Какие-то дебаты, наверное, будут. Они могут быть более или менее интересными в том, что касается там, остроты дискуссии, ораторского жара, таланта и так далее. Но к результатам выборов они будут иметь очень косвенное отношение. В отличие, скажем, от Америки, где дебаты действительно способны иногда изменить ход кампании. В наших условиях ход кампании будет определяться совсем другими факторами, поэтому дебаты будут играть роль такого дополнительного украшения.
Тогда зачем они нужны? Просто чтобы соблюсти порядок?
Я бы сказал, что они на самом деле не нужны. Дебаты как таковые. Они нужны кандидату номер один для того, чтобы гордо отказаться от участия в них, тем самым лишний раз подтвердив свой приоритетный статус. И они нужны всем остальным, кандидатом, ну, во-первых, для того, чтобы лишний раз показаться в телевизоре, а во-вторых, для того, чтобы лишний раз укорить кандидата номер один тем, что он отказался. Вот, собственно, и весь смысл процесса.
Согласно закону о выборах президента, предвыборная агитация, в том числе в форме дебатов, на телеканалах и в печатных средствах массовой информации может начаться за 28 дней до дня голосования. Однако де-факто обмен мнениями между кандидатами уже начался. В частности, 19 января в эфире одного из центральных каналов в рамках программы «Поединок» дискуссию вели Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов. В пресс-службе КПРФ сказали, что это выступление кандидата следует расценивать исключительно как участие в программе. Жеребьевку по распределению теле- и радиоэфира для дебатов кандидатов в президенты Центр избирком проведет 2 февраля. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Несмотря на то, что Владимир Путин уже объявил, что сам лично на дебаты ни с кем не пойдет, а назначил представителей, все-таки мы решили задать такой вопрос о том, чего не будет. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? С ответом на этот вопрос прямо сейчас можно звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А пока я прочитаю сообщения, которые нам пришли на пейджер и СМС. Владимир из Ульяновска. Хочу дебаты, восклицательный знак, чтобы увидеть, как Путин изворачиваться будет, как уж на сковородке при вопросах о своих друзьях и приятелях. Роза пишет. Очень хотелось бы увидеть Путина в дебатах. То, что он скажет, конечно, известно, и желательно посмотреть просто на его физиологически. За все время своего нахождения у власти со всеми оппонентами у него был только монолог, хамское оскорбление. Но, наверное, этого не будет никогда. Последнее предложение, очевидно, относится к возможности участия Путина в дебатах. Это так нам написала Роза. Кузьма пишет. Я лично верю не словам, а делам. И путинщины за 12 лет, как и демократии за 20, наглотались все мы выше крыши. Отвечает на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты, слушатель Кузьма. Ответ на тот же вопрос от Лены. Путин у нас в стране чувствует себя судьей, палачом, царем. А какой же диалог? Диалог можно вести с такими персонажами. Смешно слушать диалог обвиняемого и судьи или палача, поэтому он и никогда не идет на дебаты. И еще один ответ от Николая. Мы прекрасно знаем, как Путин солирует, отвечая на вопросы россиян. Мы представляем, каков он будет в дуэте с другими кандидатами в президенты, в том числе с Зюгановым. Когда-нибудь его политическая безграмотность должна стать всеобщим достоянием, мечтает Александр из Сызрани. Напомню, вопрос сегодня звучит так. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? Пока нет звонков, продолжаю читать сообщения. Анатолий пишет. Хотел бы услышать полноценную полемику на радио «Свобода», а не бесконечное пережевывание одностороннего взгляда. Про односторонний взгляд, очевидно, про государственные СМИ речь идет. Ну, хотелось бы думать так. Из Свердловска, Александр. Когда вы задали вопрос, я почему-то сразу вспомнил известное письмо Хлестакова к его другу Тряпичкину. А вообще-то я очень хотел бы увидеть дебаты кандидатов в президенты, только всех сразу, ведь иногда так хочется посмотреть хорошую комедию. Юрий пишет. Увы, поединок Прохорова с Зюгановым показал, что и Зюганов может проиграть. Да кому? Новичку в большой политике. Прохоров, потолок которого 2-4%, сегодня на коне. Режиссура интерактива. Резюмирует Юрий в ответе на наш вопрос. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? Виктор пишет. Путин боится за свой дутый рейтинг, который постоянно надувают на протяжении 12 лет. Его дебаты, например, с Явлинским, Немцовым обвалили бы его рейтинг катастрофически. Так прогнозирует, такой прогноз дает наш слушатель Юрий. Ну и, наконец, ответ от Вани Жукова. Если в парламенте бронзовые засидельцы, бронзовеют представители правитель и бронзовеют и правители без всяких дебатов. Ну, мы сегодня спрашиваем, хотели бы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? В следующем часе нам можно будет позвонить по телефону 8 800 222 12. Очень надеемся пообщаться со слушателями в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прошлом году российские банки увеличили кредитование предприятий и граждан минимум на четверть. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило с позитивного до стабильного прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам России, сохранив сами рейтинги на прежнем уровне. В последний раз агентство Fitch меняло суверенные рейтинги России в феврале 2009 года, снизив их тогда на одну ступень. Российские банки в 2011 году увеличили объемы кредитования частных лиц почти на 36%, а компаний и предприятий нефинансового сектора на 26%, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Симоновский. Для сравнения, в 2010 году рост кредитования этих категорий заемщиков составил 14 и 12% соответственно. Объем российского рынка легковых автомобилей в этом году может увеличиться в лучшем случае на 4% к уровню прошлого года, составив 2 миллиона 600 тысяч машин, прогнозирует международная консалтинговая и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Это почти в 10 раз меньший рост российского авторынка, чем отмеченный в прошлом году. Международный валютный фонд надеется расширить свои ресурсы на 500 миллиардов долларов, чтобы располагать резервами, достаточными для оказания финансовой помощи странам, которые могут пострадать от возможного расширения долгового кризиса в еврозоне, отмечается в заявлении МВФ. Нынешние ресурсы фонда составляют 385 миллиардов. Долларов. В целом, по расчетам его экспертов, в ближайшие два года МВФ необходимо располагать резервами примерно на 1 триллион долларов. Общий объем экономики Китая, второй в мире после Соединенных Штатов, в 2011 году в целом увеличился на 9,2%, сообщило Национальное бюро статистики. Это минимальный ее рост за последние 10 лет, исключая 2010 год, когда он составил 10,4%. Американская корпорация Eastman Kodak, основанная более 130 лет назад Джорджем Истманом и открывшая миру массовую фотографию, обратилась в суд за временной защитой от кредиторов. К концу третьего квартала прошлого года обязательства компании почти на треть превысили общую стоимость ее активов. Инициируя процедуру банкротства, Kodak получила 950 миллионов долларов в виде кредита от Citibank на полтора года, в течение которых менеджмент компании рассчитывает провести ее реформирование и реструктуризацию.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центризбирком России, по данным российских СМИ, может отказать в регистрации в качестве кандидатов на пост президента Григорию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву на основании большого количества забракованных подписей. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что поддерживает идею досрочных выборов в Госдуму. Европейский Союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. Лига арабских государств призвала власти Сирии в течение двух недель начать диалог с оппозицией, потребовала отставки президента страны Башара Асада, а также выступила за формирование правительства национального единства. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. Соединенные Штаты подтвердили информацию о выдаче въездной визы Али Абдали Салиху, покидающему пост президента Йемена. Курсы валюты: доллар 31 рубль 28 копеек, евро 40 рублей 58 копеек. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время обратиться к сегодняшним российским газетам, и начнем мы, вероятно, с очередной статьи премьер-министра и кандидата в президенты Владимира Путина. Сегодня вот мы спрашиваем, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами, но его манера общаться через прессу по понедельникам, видимо, как раз подводит нас к мысли, что не услышим мы Путина, будем читать его статьи. Мария Стройкова сейчас в студии.
Доброе утро.
Доброе утро, Мария.
Да, открыв сегодня независимую газету, на первой полосе вы увидите публикацию, автором которой является так скромно Владимир Путин, «Россия. Национальный вопрос». Здесь, в общем-то, достаточно много рассуждений. В частности, например, он говорит о провале мультикультурного проекта на Западе, говорит о том, что Россия как историческое государство не является ни этническим, как большинство европейских стран, ни как в Америке не является плавильным котлом, где, в общем-то, все так или иначе мигранты. Стержень, скрепляющая ткань уникальной российской цивилизации, русский народ, русская культура. Путин приводит некоторые цитаты из философско-религиозных трудов. Ну, о конкретике он предлагает, в частности, создать в системе федеральных органов власти специальную структуру, отвечающую за вопросы национального развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Речь идет о специальном министерстве. Далее Путин говорит о том, что государство, общество должны приветствовать и поддерживать работу традиционных религий России в системе образования и просвещения в социальной сфере, в вооруженных силах. При этом это должен быть, безусловно, сохранен светский характер нашего государства, говорит Путин. Еще одно призывает не допустить создания региональных партий, в том числе в национальных республиках. Ну, здесь он ссылается на то, что в настоящее время, как говорит Путин, мы, конечно, должны развивать нашу демократическую многопартийную систему. Сейчас готовится решение, направленное на упрощение, либерализацию порядка регистрации и работы политических партий. Но ни в коем случае, говорит он, нельзя допустить создание вот таких региональных партий, потому что это прямой путь к сепаратизму. Еще одна задача ближайшего правительства, ближайших лет, это повысить качество миграционной политики. Нелегальная миграция никогда и нигде не может быть исключена полностью, но она должна быть и может быть, безусловно, минимизирована. И в этом плане внятные полицейские функции и полномочия миграционных служб необходимо усилить, говорит он. Считаю, что следует пойти на ужесточение правил регистрации и санкций за их нарушение, естественно, не ущемляя конституционных прав граждан на выбор места жительства, пишет Владимир Путин. И еще одно. Со следующего года, утверждает он, необходимо сделать обязательным для приобретения или продления миграционного статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государства и права. Об этом, напомню, сегодня «Независимая газета», статья Владимира Путина в «Национальном вопросе».
Ну, к статье Владимира Путина, вероятно, мы сегодня еще обратимся в эфире наших информационных программ. Но, очевидно, на первых полосах сегодняшних газет не только Путин.
Безусловно, «Коммерсант» пишет о том, что ЦИК может сократить количество соперников Владимира Путина. Как стало известно «Коммерсанту», губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и лидер «Яблока» Григорий Явлинский будут исключены Центризбиркомом из президентской гонки по итогам проверки подписных листов. Председатель «Яблока» Сергей Митрохин уже заявил, что ответом партии станет усиление протестной активности и оспаривание регистрации Михаила Прохорова. По мнению экспертов, выборы зачищают от лишних кандидатов, которые могли бы помешать Владимиру Путину. Пишут сегодня газеты о том, что цены на топливо подзамерзнут до весны, о том, что правительство договорилось с нефтяниками о замораживании розничных цен на топливо на уровне декабря. Такое указание дал компаниям вице-премьер Игорь Сечин на совещании 10 января. Пока поставки на внутренний рынок рентабельнее экспорта, но в случае роста мировых цен нефтяники начнут нести убытки. После выборов им обещана компенсация возможных потерь, но механизм этого не ясен, например, отмечает газета «Коммерсант». «Ведомости» пишут в публикации, которая называется «Путин самых честных правил». Не затягивание высокого процента за кандидата от власти, а отсутствие скандалов на президентских выборах – вот чего требует администрация президента от губернаторов. Газета пишет, что губернаторы должны обеспечить на своих территориях 100% честные президентские выборы. Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы смягчить протест в обществе и не дать оппозиции дискредитировать результаты голосования. Такую задачу первый зам руководителя администрации президента Вячеслав Володин поставил на совещании в прошлую среду перед губернаторами и их заместителями, отвечающими за подготовку к выборам, сообщили ведомостям два участника совещания. И газета сообщает, что в администрации президента выражают уверенность в победе Путина в первом туре. Его электоральный рейтинг растет, так передают слова Володин один из участников. Между тем, все-таки не исключено, остается возможность второго тура. И это также, в общем-то, подтверждает в администрации президента. Гостиница «Россия» об этом сегодня пишет, о том, что на месте гостиницы «Россия», скорее всего, будет разбит парк. Сегодня пишет также несколько газет. Вот, например, «Московский комсомолец» такую публикацию: «План ВВП обустройства России. Идея создания парка на месте бывшей гостиницы выглядит как часть предвыборной кампании», пишет «Московский комсомолец». «Московские новости» пишут, что на месте гостиницы «Россия» разобьет парк, а в виде тропинок может быть восстановлена сеть старинных улиц. И «Московские новости» выяснили, что один из столичных девелоперов осенью прошлого года предлагал мэрии проект реновации территории Зарядье, близкий тому, что был озвучен в конце минувшей недели Владимиром Путиным. Публикация называется «Другая Россия». Это, напомню, газета «Московские новости». Ведомости пишут, что банки будут уведомлять клиентов о каждой операции по карте. С 2013 года банки будут обязаны сообщать клиентам о каждой операции с использованием пластиковой карты, электронного кошелька или через интернет-банк. В противном случае клиент может требовать возврата списанных средств. Это может спровоцировать вал мошенничества, опасаются банкиры. Это газета «Ведомости».
Сегодня газеты читает Мария Стройкова. Мы еще с ней встретимся примерно через час в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжаем нашу программу. В 2012 году правительство России планирует заказать социологам исследования, посвященные влиянию политических новостей на молодежную радиоаудиторию и востребованность такой информации аудитории социальных сетей Facebook и Twitter. По мнению экспертов, эта инициатива хоть и полезна, но является запоздалой. С подробностями в рубрике «Общественное мнение» Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как следует из плана графика закупок для госнужд, в марте состоится конкурс на проведение социологических исследований, и лишь к 1 октября будут получены результаты опросов. Не странно ли, что все это произойдет после президентских выборов? Ведь, что называется, дорого яичко к Христову дню. Об этом спросим зав. Отделом социологии фонда НДЭМ Владимира Римского.
Конечно же, вот эти вот исследования надо было провести как минимум где-то в сентябре-октябре прошлого года.
И тогда бы случившиеся в декабре большие митинги не оказались для власти столь неожиданными?
Во-первых, они не были бы неожиданными. Во-вторых, вполне можно было бы попытаться заранее, в ходе предвыборной кампании, выстроить коммуникацию органов власти с гражданами. И тогда бы обе стороны начали лучше понимать позиции друг друга. Потому что митинг – это что? Это попытка высказать свою позицию в ситуации, когда по-другому это сделать нельзя.
Да я бы даже сказал, докричаться до власти.
Ну, докричаться, тем более. То есть совсем уже кризис в этих отношениях. А исследования могли помочь заранее увидеть этот кризис и подыскать способы, как вот эту коммуникацию вести. Тут еще один момент есть. Стоимость этих исследований там явно завышена.
1,8 миллиона долларов и 1,5 миллиона долларов, соответственно.
Да, потому что если анализировать сайты в интернете, если участвовать, ну, через какие-то современные технологии в интернет-опросах, намного дешевле можно сделать. И информации собрать намного больше. Вот я бы выстроил совершенно другую методику. Это было бы дешевле, либо за эти же деньги я бы выполнил целую серию таких исследований, чтобы можно было увидеть динамику. И, конечно, начал бы не осенью, а прямо сейчас. И на аудиторию радиостанции, и на тех, кто постоянно обсуждает разные темы в блогах, в интернете. Вот этих обсуждений на политику, оно уже давно заметно. С другой стороны, когда это стало значимо, когда это стало понятно, наконец, тут и возникла необходимость проведения исследований.
Вы имеете в виду обсуждение интенсивно именно в социальных сетях?
Да, и в социальных сетях, но и, между прочим, на радио, потому что политики наши мало замечают радио, а это неправильно.
До сих пор упор был на телевидении.
Да, но радио оказывается сейчас очень важным средством коммуникации. Потому что телевидение у нас, все в записи идет. А радио как раз демонстрирует нам прямой эфир. И на этот прямой эфир и смс-ки пишут, и звонят, и обсуждают там самые разные темы. И это очень легко сделать в таком достаточно динамичном формате, то есть много разных мнений высказать. Я бы считал, что надо было намного раньше эту аудиторию изучать именно в этом аспекте, как там формируются мнения и как происходит обмен мнениями. Вроде бы это будет сделано.
Сделано да. будет, конечно, с опозданием по отношению к президентским выборам. Тем не менее, эти опросы собираются заказывать. Еще неизвестно, каким социологам они будут заказаны. И вот для страны после выборов президента имеют результаты таких опросов какое-то значение?
Мне кажется, что это намного менее эффективно будет, потому что уже все главные решения будут приняты. Но, с другой стороны, я прогнозирую, что как раз осенью у нас будут большие сложности в экономике, в социальной сфере. Очередной возможен кризис.
А почему вы такой срок даете?
Потому что Россия почти наверняка к этому моменту уже начнет выполнять свои обязательства перед Всемирной торговой организацией. То есть вот этот процесс вступления, он уже будет реализовываться постепенно. Это создаст трудности с нашими товарами, наши производители будут иметь большие проблемы. С другой стороны, колебания цен на нефть никто не исключал, это тоже вполне возможно. И у нас могут быть проблемы с бюджетом, ну и так далее. То есть ситуация слабо прогнозируемая. Не то, что она обязательно будет плохой, она просто слабо прогнозируемая. И как на эту ситуацию при разных поворотах сценариев будет реагировать наши замечательные сограждане, мы просто не знаем. Поэтому вот такого рода исследования могут показать, что можно сделать, может быть, вовремя органы власти успеют принять какие-то решения.
Впрочем, признается Владимир Римский, он не склонен верить в то, что заказчики опросов толково, используя для общества, распорядятся полученными данными.
Рубрику «Общественное мнение» представила Лиля Пальвелева. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему «Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России?». Надеемся, нам удастся организовать и телефонный разговор со слушателями по телефону 8 800 222 12. Россияне, вероятно, не увидят предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Владимир Путин отказался первым, но все-таки вопрос мы сегодня этот задаем. После выпуска новостей сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке вопрос о российских выборах. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».